Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В эфире православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В студии у меня руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну и перед тем, как начать обсуждение главных новостей этой и прошедшей недели, скажу о том, что в конце выпуска мы разыграем для вас два экземпляра книги «Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце и Вселенной», которая вышла в издательстве «Эксмо». А также поздравим двух наших прошлых победителей. Но все это будет в конце выпуска. А пока переходим к новостям. И новости, к сожалению, трагические. Очередная стрельба в Перми потрясла почти весь мир, и это совсем без преувеличения сказано. Напомню, что 20 сентября днем студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национально-исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. А 6 человек погибли, 29 человек пострадали. Ужасная, конечно, трагедия, по-другому и не скажешь. И опять в связи с этим звучит очень много разговоров про ужесточение выдачи лицензии на оружие, а также звучит очень много различных претензий по поводу работы психологов школьных, психологов среднеспециальных учебных заведений, ну и так далее.
Да, очередная ужасная ситуация, конечно. Выражаем соболезнования родственникам погибших детей в этой ужасной трагедии. И, конечно, выражаем соболезнования и желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал и сейчас находится на лечении в больницах. Готовы, наверное, тоже оказать какую-то моральную, духовную поддержку, если таковая необходимость возникнет и будет возникать. Я себя поймал на мысли, что мы уже третью подобную трагедию обсуждаем у нас в студии, начиная с Керченского
стрелка. Казань, сейчас
Казань, сейчас Пермь. И все это, сроки между происходящими событиями все сокращаются. Конечно, здесь нужно большому количеству специалистов серьезнейшим образом заняться. Я, знаете, еще подумал, конечно, здесь не хотелось бы разводить всякие конспирологические темы и идеи, но лично я считаю, это мое мнение, что, скорее всего, за этим человеком стоят какие-то еще люди. Это мое мнение. И я глубоко убежден, что это не случайно дата была выбрана для этой трагедии. Понедельник связано, это, мне кажется, было и с выборами, которые сейчас вот прошли.
Только прошли,
закончились, да, воскресенье, 3 дня было дано на эти мероприятия, и в понедельник эта трагедия разразилась. Мне почему-то так кажется, что есть какие-то люди, которые вот этот нажимают на спусковой крючок, и эта вещь случается. Здесь нужно, чтобы органы, Следственный комитет поработали конкретно, что там происходило, потому что всякий раз постфактум мы отмечаем, что подобного рода психопаты, они оставляют значительный след в социальных сетях, там, где есть общение о своих намерениях, и всякий раз происходит определенного рода игнорирование подобных вещей и с точки зрения тех людей, кто имеет какое-то общение, и многие другие моменты. Наверное, все-таки нужно как-то эту машину по выявлению и вычислению, и в том числе в интернет-пространстве подобных девиаций, как-то наращивать, усиливать. Сейчас все эти информационные боты, которые есть, они могут в мгновение ока вычислять эти моменты, где человек там может напечатать там слово убийство, там, не знаю, еще что-то.
Но через час вот сообщение данного стрелка было удалено после,
да,
публикации.
Было удалено. Я к тому, что это должно быть как-то фиксироваться. В плане ужесточения выдачи оружия, ну, конечно, это странно совершенно, что любой психопат практически, как оказывается, имеет определенный доступ.
Он ведь не просто так получил лицензию. Он ответил на вопросы, он прошел психологическую экспертизу.
18 лет,
да.
Человек, я думаю, что здесь нужно поднимать возраст, вообще, в принципе, возможности приобретения оружия, получения лицензии на большие, и, в принципе, ужесточать законодательство в плане оборота оружия у нас сейчас, и вообще менять эту систему, посмотреть, как это в странах там, Европы,
так в странах Европы
США.
Тоже, и в США тоже шутинги происходят.
В США это
регулярно
происходит, но там у каждого второго есть огнестрельное оружие. Вот. Соответственно, если мы, наверное, посмотреть статистику, как там вообще ведется работа, надо же хорошие вещи брать. Вот сейчас, пожалуйста, выбрали парламентариев, членов законодательного собрания новых. Давайте, где эти инициативы, пусть они будут, в первую очередь, за что браться надо. том числе. Это ведь такая вещь, может коснуться в любой момент тебя или твоего ребенка. С этим надо работать. Если на законодательном уровне, нужно эти вещи все прорабатывать. Вот сейчас новых парламентариев выбрали, давайте, кто там больше всех лез, больше всех кричал из новых людей, я имею в виду, вот, кто обновил
из
состав.
Из партии? Новые,
не, не из партии, в принципе, я имею в виду, а из тех, кто обновил состав там с новыми предложениями, пусть выступают, если они могут.
Ну, они периодически и выступают, только они потом ничего с этим не делают, все как-то
надо
заканчивается на уровне предвыборных криков и обещаний.
Да, об этом отдельно можно поговорить, да. На самом-то деле, здесь есть о чем порассуждать. Трагедия, конечно, страшная, очередная, будем молиться, чтобы Господь бессмертные души детей принял в вечные обители, а и милосердный Господь утешил каждого, кто тем или иным образом стал. Мы все причастны к этому, мы все в одной стране живем, мы все единым народом переживаем о том, что происходит. Это, конечно, страшная вещь.
Патриарх Московский и всея Руси буквально через 2 часа после этой трагедии, собственно, как и президент России Владимир Путин, выразили соболезнования в связи с этой ужасной трагедией. В частности, в письме, которое патриарх направил губернатору Пермского края, говорится: «Выражаю надежду, что руководство края приложит необходимые усилия для оказания помощи семьям погибших и проявит попечение о пострадавших, а также их родственников. В свою очередь, клирики Пермской митрополии готовы духовно поддержать всех нуждающихся в пастырской заботе». К сожалению, уже не первый раз мы сталкиваемся с трагедией, которая убеждает нас в необходимости более внимательного отношения к душевному состоянию подростков и ограждения их от деструктивного влияния и опасных увлечений. Разделяя скорбь со всеми, кого коснулось несчастье, возношу молитвы человеколюбивому Господу, дабы Он явил любовь и милость свою к душам усопших, исцелил раненых, даровал утешение и укрепление сил всем родным и близким пострадавших. Конец. Цитаты. Это была цитата из послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла губернатору Пермского края в связи с событиями в Перми 20 сентября. Ну и президент России Владимир Путин тоже выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском университете, а также глава правительства дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину направить в Пермь министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра здравоохранения Михаила Мурашко для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших. Ну и, конечно же, радиоканал «Воскресенье» присоединяется к соболезнованиям, сил и помощи Божьей всем, кого затронула эта ужасная трагедия. Ну а мы идем дальше и в продолжении выпуска поговорим про попытку очередного запрета. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. Говорим про очередную попытку запрета продажи алкоголя по выходным. Это у нас Сергей Носов, губернатор Магаданской области. Он предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни из-за роста числа ДТП с участием пьяных водителей. Об этом он сказал на совещании, посвященном аварийности на дорогах региона. Далее цитата. Количество ДТП с участием пьяных водителей в Магаданской области в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. Показатель убедительный. Надо сегодня что-то с этим делать, заявил глава Магаданской области. Ну и он тут еще ряд предложений накидал. В частности, транслировать социальную рекламу в кинотеатрах, общественных местах, на баннерах, расположенных вдоль автодорог. Что, кстати, извините меня, странно, так как очень сильно эти баннеры водителей от дороги отвлекают. Ну и вот также предложил запретить продажу алкогольной продукции в праздничные и выходные дни.
Ну что мы начинаем говорить про субботу и воскресенье? Вы пивные точки закрыть не можете. И это мы в 1,5-миллионном городе живем, где достаточно активно...
В довольно развитом мегаполисе.
Да, в мегаполисе, где за этим следят. А что уж говорить про регионы? Там и крепкий алкоголь из-под полы всякую сивуху продают. Посмотрите, Дима Чукреев ездит, народный контроль. Ну сколько этих алкоточек закрывается? Мы говорим про субботу запретить. С этим разберитесь, пожалуйста. Поэтому здесь нужно с других вещей начинать.
Но для того, чтобы закрыть вот эти вот питейные ночные заведения, надо подготовить очень много бумаг, проделать большую бюрократическую работу. Это
для
время.
Этого мы с вами с 17 по 19 число сего года и месяца ходили на свои участки избирательные, смотрели и читали программы парламентариев и партий и отдали свой голос. Немножко нужно включить эти вещи, но мы не в 90-е годы живем.
То есть идем к выбранному парламентарию.
Да, да, пожалуйста, и именно таким образом.
Требуем.
И требуем, да. Угу. Вот у нас в городе Екатеринбурге по каждому участку есть свои депутаты наши. Запишитесь, пожалуйста, на прием, придите, если есть эта проблема, конкретно она нас касается. Мы говорим там про Магадан, да, Носова вспоминаем, он был мэром Нижнего Тагила, еще вещи, поэтому он, кстати, он всплыл-то здесь у нас в нашем разговоре. Да. Надо и с этим разбираться. И для этого есть весь инструментарий, потихонечку работа. Если мы только будем сидеть и вот, ну, давайте все запретим, давайте все закроем или откроем. Да нет, надо с малых вещей начать. Вот я их озвучил. Они не решаются. Опять же, посмотрите, просто формирование общественного пространства внутри мегаполиса. Вот вы будете опять говорить, что я про академически говорю, а я вам просто объясню, там не ходят люди с пивом по улице, не ходят.
Но они пьют дома.
Пьют дома, я не про это, не пьют на улице. Выйдите в другой депрессивный район города Екатеринбурга, где общественное пространство создает фон для того, чтобы человек там сидел, бомжевал, там пил,
да,
и под забором
валялся. Да у нас по центру города люди с банками пива ходят, несмотря на то, что на данный момент законодательством это запрещено.
Надо есть вещи формирования общественного пространства, которые со временем даются и приносят свой результат. Я вам говорю конкретно про академический. Угу. 11 лет. Никто там на детской площадке не сидит и не распивает пиво шумной компании. Никто никого по лицу не бьет и не хлещет по ночам.
Но потому что нету знают, этого. Что очень
потому что
подойдут.
Есть то общественное пространство, которое было создано застройщиком и которое сейчас внедряется и в другие районы города. Опять же, вопросы главам районов, вопросы городской думе нашей. Почему этот опыт нельзя перенять? Почему нельзя сделать, соответственно, не заниматься вот этими закрытыми дворами? Вы зайдите в академическое. Мы что, там каждый двор закрыли, поставили двухметровый забор с охранником? Нет. Пространство открытое, площадки открытые. Там есть только некоторые жилые комплексы, там немножко он выделен с забором. Нет такого. Как вот сейчас новый дом строится, вот они обнесли свою территорию, все закрылись от всех. Это же тоже неправильно. Мы ходим, страна заборов одних. Не знаешь, как куда зайти. А там кто-то, если такси подъехать, вообще невозможно.
Да а не ладно, дай бог, такси, не дай бог, пожарная скорая.
Пожарная, у кому-то плохо стало, это невозможно ничего сделать. Понимаете? Здесь себе свет поставил, а тут вот трава не горит, темень, и бог весь, как вообще куда идти. Я об этом говорю. Формирование тоже пространства, где люди находятся. Если ты в таком депрессивном живешь, я жил на Эльмаше почти 11 лет, но депрессивное место, но там мало кто берется заниматься развитием территории пространства. Я понимаю, что там навтыкали этих бараков, там они все там разрушаются, что там проблема в принципе в таком определенного рода культурном слое, но это, с этим же можно работать. Примеры этого есть. Я говорю, в академическом никто не ходит с пивом и пьянь не ходит по площадкам и по подъездам, потому что есть там моменты, я не буду сейчас их проговаривать, какие существуют. Это надо опыт перенимать, пожалуйста. Опять же, я говорю про то, что мы сформировали сейчас, в том числе из тех людей, которые представляют и наш.
Ну, в общем, да, я вас поняла, начинать надо с малого, и пока не будут выполнены вот эти вот первые шаги, пока не прекратится продажа в ночное время, продажа пива вот в этих вот самых алкогольных ларьках и алкогольных магазинах, которые, к сожалению, по крайней мере у нас в городе действительно на каждом шагу, ничего дальше с мертвой точки не сдвинется. Ну, а мы идем дальше, в конце выпуска поговорим немножко про праздники. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных. В студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. Правительство страны установило праздничные дни на 2022 год. То есть на следующий год. Теперь мы знаем, как будем отдыхать. А новогодние каникулы продлятся 10 дней. С 31 декабря этого года по 9 января следующего года. Как говорится в официальном телеграм-канале Кабмина, поскольку 1 и 2 января, это суббота и воскресенье, они совпадают с нерабочими праздничными днями, то переносятся они на 3 и 10 мая соответственно. Поэтому первые майские праздники продлятся 4 дня с 30 апреля по 3 мая. Вторые майские тоже будут 4 дня с 7 по 10 мая. А в феврале россияне будут отдыхать 23 числа. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта. Благодаря этому выходными объявлены дни с 6 по 8 марта. Ну и также в следующем году трехдневные периоды выходных будут на День России. это 11-13 июня, и на День народного единства, 4-6 ноября. Ну и что у нас получилось в общем? Смотрите, значит, 10-дневные новогодние каникулы остались, а спорный такой праздник уже очень много, каждый год об этом говорится, очень много предложений их каким-то образом сократить. Февраль, 23 число, 23 февраля, будет один выходной, а вот мартовский, в женский день так называемый, 8 марта, будем отмечать 3 целых дня. Не знаю, с чем это связано, возможно, на это есть какие-то рациональные причины. Ну и День народного единства с 4 по 6 ноября будем отмечать. В этом году, кстати, тоже с 4 по 7 ноября мы его будем отмечать, тоже несколько дней, и вот тут уже, на мой взгляд, вообще какая-то странная история, потому что праздник, безусловно, прекрасный, он нужный, он отличный, но у нас, к сожалению, нету традиций празднования этого праздника. У нас есть, по факту, 3 выходных, а что с ними делать, мы не знаем. Нет каких-то традиций празднования вот этого Дня народного единства.
А что надо делать? Какие вот традиции? Подождите, а какие традиции с 8 марта связаны? Ну, цветочек ходить, любимой женщине,
да,
подарить?
Ну,
как? Подарить
цветочек. Прибраться дома, значит, число. Подарить цветочек, там, помочь всем, чем только можно.
Все то же
пройтись
самое.
Пройтись по родственникам женского пола.
Вот, вот, видите, больше дней предложить. Вложено в эти дни, в эти праздники,
День
пожалуйста,
народного единства, это же немножко про другое, это же про нашу страну, там, про объединение, ну, то есть вот
и к родственникам идите, объединяйтесь, пейте чай,
угу, час,
поздравляйте
чай,
друг
если
друга.
Бы.
Поздравляйте друг друга, хорошее время, что плохого-то?
Ну, народные гулянья, может быть, какие-то будут, но, опять же, будет прохладно. Вот про традиции я все-таки хочу вас немножко сейчас в конце выпуска так подопрашивать. Как вы собираетесь вот эти вот ноябрьские 4 дня?
Ну, на службу пойду.
Нет, ну, это понятно, да. То есть с утра сходили на службу в храм?
С утра сходили на службу в храм, а потом всех в гости приглашаю, своих друзей. У меня день священнической хиротонии, будет замечательный светлый праздник. Всегда общаюсь с друзьями, встречаюсь, хорошим, позитивным настроением делюсь. Вот это лично, как я проживаю этот день для себя.
А остальные 2 дня? Чем заниматься?
Остальные 2 дня для тех, кто... Для кого? Для тех, кто работает, на работу пойдет. Для тех, кто отдыхает. Ну, дома на печке полежите, отдохните. С детками время проведите. Зимой что вы делаете? Ну, Новый год отпраздновали. Потом же на горку сходили, к родственникам съездили. В баню кто-то поехал, в деревню к
себе,
вот в сады.
Вот опять же, да, смотрите.
Садоводо-огородные дела уже закончились давным-давно.
Вот это все про какие-то бытовые вопросы. У нас нет традиций празднования Дня народного единства. Ну вот их пока нет. Ну, понятно, празднику еще там не столько лет, возможно, да, но и тем не менее, нам дают 4 дня для того, чтобы мы как-то отметили праздник, но мы, по идее, не знаем, как его отметить. Вот, может быть, у вас есть какие-то предложения, что бы могло лечь в традицию.
Мне кажется,
именно
вы перегибаете палку.
Почему?
Потому что праздник там с Новым годом, квинтэссенция праздника — это ночь, это с 31 на 1. Дальше идет череда 9-дневного отдыха, и вы же каждую ночь не сидите, бенгальские огни не жгете, нет ведь? Дальше начинаются стандартные традиционные будни. 8 марта своей женщине любимой вы дарите цветы.
Какой-то один стержень отмечания праздника. Вот с Днем народного единства,
ну,
что
давай
там
тогда
может быть?
Вот про это и скажем, потому что вы начали с того, что там к родственникам пойти, чай пить, это вся история, которая везде, и в будние
дни. Есть один какой-то стержень, да? То есть вот что у нас новогодние праздники, это либо в храм на всю ночь, либо ты дома как-то с родственниками,
да,
там Новый год,
хорошо,
ура, шампанское,
давайте
там
именно
бенгальчики.
Про стержень, да. Стержень, вот. В данном случае я вижу, все-таки праздник гражданский дробь церковный, культура все-таки для большинства регионов у нас православная, поэтому устраиваются митинги и парады в этот день. Как и, ну, скажем так, сравнить с 9 мая или с 23 февраля, или, может быть, с каким-то специальным праздником внутренних войск России или войск Российской Федерации, как на День России, например, устраивается парад или митинг. Но сейчас, видите, пандемия, поэтому эти вещи
вряд
такие.
Ли, да.
Да, поэтому на улице, конечно, прохладно, но известно,
что крестный ход
живем.
Тоже, видимо, не устроишь из-за тех же антиковидных ограничений.
Ну, сейчас, да, все смазалось,
да,
поэтому,
да, к сожалению,
на богослужение-то прийти можно?
Можно.
Пожалуйста.
Даже нужно, я бы сказала.
Обязательно. Всех приглашаем. В этот день всегда прекрасно помолиться вместе. Очень хорошо. Вот, и это народное единство, оно в этих вещах проявляется, в частности, в том числе. Потому что освобождение Москвы от польско-литовских интервентов было связано еще и вот с этим духовным символом. Поэтому эти вещи, они неотделимы. Если мы говорим Новый год, да, у нас все-таки Рождество – это центральное событие, Новый год на Валете мы празднуем, но для верующего человека это там и строгий пост более идет уже крайней недели, и весь-то у нас такой посыл и вектор уже к Рождеству. Тут немножко смещается. А здесь мы как раз-таки можем как-то объединиться. Я думаю, что традиции рано или поздно все равно будут возникать, но вот именно в контексте этого единства. Для нас сейчас, конечно, это служба, это общее мероприятие, это митинги, парады, салют. Надо это сделать. Если получится, так очень хорошо. Выйдем все, порадуемся жизни, а дальше пойдем по своим делам, чай пить, с детками гулять и светлыми чувствами свою жизнь наполнять.
Ну вот на этом, пожалуй, тему с праздниками, с отмечанием Дня народного единства мы и закончим. И перейдем к самому интересному, к розыгрышу книги, как я и обещала. Пока вы, как всегда, берете ручки и блокнотики для того, чтобы записывать задания, которые сегодня надо выполнить для того, чтобы получить один из двух заветных экземпляров книги «Загадки Бога», я расскажу вам про саму книгу. Итак, вышла она совсем недавно в издательстве «Эксмо». Называется «Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце и Вселенной». Среди авторов книги главный редактор журнала «ФОМА» профессор МГИМО Владимир Легойда, первый заместитель главного редактора «ФОМы» Владимир Гурболиков, а также публицисты Сергей Худиев, Александр Ткаченко, Павел Великанов, Виталий Каплан и многие-многие другие. Какие есть научные доказательства существования Бога? Почему Бог не убил Гитлера и почему допускает существование зла в мире? Почему страдают невинные дети, а многие нечестные люди живут припеваючи? Где Бог, когда он больше всего нужен человечеству? Почему он не показывается людям? А называть себя рабом и восхвалять Бога, при этом жить в мире, где есть болезни, катастрофы и смерть? Иногда это не умещается даже в сознании религиозного человека. В основу книги «Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце и Вселенной» легли реальные вопросы сомневающихся людей, верующих и атеистов, на которые ответили авторы известного православного журнала «ФОМА» с аудиторией более 2,5 миллионов человек. На каждый вопрос эксперты дают понятный ответ, притом понятный людям даже без особого богословского образования, без какой-то специальной подготовки, но при этом ответ глубокий и развернутый, и кроме этого все это сопровождается и иллюстрируется многочисленными историческими фактами, научными данными, отсылками к массовой культуре от романов Достоевского до «Титаника» Джеймса Кэмерона. Ну вот, например, на чем был основан апостольский коммунизм, почему Робеспьер говорил, что атеизм – это мировоззрение аристократов, и как знаменитое Оттергейское дело помогает доказывать реальность воскресения Христова. Читатель откроет для себя множество неожиданных аспектов религиозной жизни на всех этапах развития человечества. Так, по крайней мере, гласит аннотация книги, два экземпляра которых сегодня, прямо сейчас мы разыграем. Но для начала я хочу поздравить наших прошлых победителей. Ими стали Анкина Анна Александровна из города Екатеринбурга и Зоя Ивановна Перминова из города Нижний Тагил Свердловской области. Высылаем книгу, кстати, мы по всей России. Так что не бойтесь нам звонить, даже если вы не из города Екатеринбурга. 278-96-41 – это тот самый номер телефона, по которому вам нужно будет позвонить, сказать правильный ответ на вопрос, который сейчас прозвучит, и также быть готовым назвать свои полные данные, то есть город, индекс, адрес, квартиру и номер телефона для того, чтобы издательство «Эксмо» смогло выслать вам ваш заслуженный экземпляр книги. Ну и также скажу, что ответом на прошлое задание был Серафим Саровский. Именно про этого святого мы говорили. Именно про него были те факты, которые я приводила в прошлый раз. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы готовы. Задание сегодняшнего дня, оно такое, не скажу, что сложное, но, по крайней мере, я всячески помогу вам с ним справиться. Итак, сегодня для того, чтобы выиграть экземпляр книги, вам нужно назвать город и храм, про которые идет речь. Именно так, город и храм. Давайте разбираться с городом. Я перечислю несколько фактов про этот город. В 1712-1918 годах этот город был столицей российского государства. 1712-1918. столица российского государства. Также этот город был центром трех революций. Первой русской революции с 1905 по 1907, февральской и октябрьской революции 1917 года. Михаил Кутузов, фельдмаршал Российской империи. Сергей Муравьев Апостол, российский императорский подполковник и один из организаторов восстания декабристов. Карл Брюлов, живописец. Михаил Милорадович, русский генерал сербского происхождения. Знаете, что объединяет всех этих людей? Все они родились в одном и том же городе, в этом самом, про который сегодня и идет речь. Ну что ж, с городом мы разобрались. Кроме города, вам еще надо будет назвать храм, который в этом городе есть. Итак, храм был построен в стиле русского классицизма, точнее церковь. Построена она в стиле русского классицизма в 1785-1790 годах по проекту архитектора Николая Львова. Заказчик строительства этой церкви – генерал-прокурор Александр Вяземский. 1 марта 2010 года Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля с изображением церкви в серии «Памятники русской архитектуры». Памятники архитектуры России, точнее. В этой церкви также крестили будущего верховного правителя России, адмирала Александра Колчака. Ну и немного про внешний вид расскажу, чтобы вам совсем уж стало все понятно. Сама церковь представляет собой ротонду с колоннадой из 16 колонн ионического ордера, поддерживающих антамблемент. Венчается все это низким куполом без подкупольного барабана. Наружные стены выкрашены в желто-коричневый цвет, купол зеленый. А вот рядом с церковью стоит колокольня, выполненная в необычном стиле, который по замыслу автора символизирует непоколебимую купность трех добродетелей – истины, человеколюбия и совести. Вот такая сегодня интересная церковь, такое сегодня интересное задание – 278-96-41. Если вы догадались, звоните по этому номеру телефона, называйте правильный город и правильную церковь, а именно это будет считаться правильным, полным правильным ответом, и называйте нам адрес, и получайте свой честно заработанный экземпляр книги «Загадки Бога». Звонить нужно прямо сейчас, отправляем мы по всей России. В следующей программе, как всегда, скажу правильный ответ. Ну что ж, я, пожалуй, побежала принимать ваши звонки. 278-96-41. Звоните прямо сейчас, код города 343. Называйте город, про который сегодня идет речь, и храм. На этом на сегодня все, дорогие друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч.